Друзья, у нас осталась заключительная часть нашей беседы по апостолам. Конечно, это только введение. Жизнь апостолов очень многогранна. Можно каждый текст изучать отдельно, но хотелось бы дать такой вот обзор, друзья, апостольской жизни. И в начале беседы мы с вами затронули такую тему, что Бог избирает, кого хочет. И задали вопрос, а кого же Бог хочет избрать? Какие же качества Он, на какие качества Он смотрит? И какие качества для него являются важными. Друзья, конечно, он смотрит не так, как смотрит человек. Мы с вами уже определили цели, которые Христос возлагает на апостолов. Это быть с ним, это посылать на служение и дать власть. Друзья, если бы мы с вами выбирали сейчас людей, и вот представьте, друзья, вот представьте себе, что вы выбираете себе человека или людей, группу людей, 12 человек, которые всегда будут с вами, всегда будут с вами. И днем, и ночью они будут с вами каждый день, по много-много часов. Второе, друзья, вы будете давать им задания, и они будут ваши задания выполнять или не выполнять, в зависимости от того, как у них получится. И третье, вы им дадите свою власть, они будут вашими представителями. И еще, друзья, один момент, ну, как бы это входит во второй, но просто расширим его, что когда Иисус Христос совершил великий-великий подвиг, Он умер на кресте, друзья, это самое великое событие во всей истории Вселенной, друзья, то именно вот эти 12 человек должны были рассказать всему миру об этом подвиге. Представьте, что вы даете какое-то задание, самое-самое-самое важное задание в мире, вы даете каким-то людям. Кого вы изберете? Итак, они все время с вами, то есть они должны вас раздражать, не должны иметь какие-то качества, которые там вам мешают, там храпеть ночью, я не знаю, там, или вот, может быть, какую-то музыку слушать, которая вам не нравится. Второе, друзья, вы должны им послать на служение, они должны выполнять. Это люди должны быть ответственные, должны быть те люди, которые слушаются вас, которые вот делают то, что вы говорите. И третье, что вы им даете власть быть вашими представителями, то есть они вас представляют. Знаете, как один проповедник вышел за кафедру, ученик одного проповедника, он вышел за кафедру и говорит: «Братья и сестры, я сегодня буду проповедовать проповедь, которая не моя, это проповедь моего учителя, а учитель в зале сидел». И после проповеди этот учитель подходит и говорит: «Я не против, чтобы ты проповедовал мои проповеди, просто не говори, что они мои. Потому что так проповедую, что лучше бы люди не знали, что они мои проповеди. Не позорь меня, так скажем, да». Друзья, вот если бы нам такая задача была, конечно, мы бы с вами избирали людей, ну, по высшей степени, воспитанных, лучших в мире, ответственных, мою характеристику. Вот представьте, человек на работу устраивается. Я знаю вот один пример, когда в одну очень-очень крупную компанию, такую международного масштаба, брали человека на очень высокую должность. И требования были к нему самые-самые высокие. То есть это и дипломы, и опыт работы, и характеристики все. И вот таких людей во всем мире нашлось не очень много. И когда люди проходили последние испытания перед устройством на такую престижную работу, то во время испытаний был такой случай. Человек, проводящий собеседование, вдруг неожиданно поднимался, брал ведро с помоями и выливал на голову этого человека, который рядом сидит, вот который проходит собеседование. Друзья, реакция собеседующегося, она была неожиданной. Ну, во-первых, друзья, это еще раз скажу, это очень престижная работа. Люди, которые устраивались на эту работу, они уже были не бедные. Уже они раньше работали на хороших престижных должностях. Это обычно переманивали с других крупных корпораций в эту фирму. Вот так вот было. Конечно, у них были дорогущие костюмы по несколько тысяч долларов, часы по несколько десятков тысяч долларов. Там один парфюм стоит столько, сколько мы с вами за год не зарабатываем. Друзья, и вдруг ведро помоев, да, на них. Ну, конечно, реакция была очень бурная, обычно. И люди возмущались. Им говорят: подождите, подождите, все. Мы компенсируем вам все. Одежду, все-все-все вам восстановим. Все, что вы потеряли, там все компенсируем. И дадим еще сверху за моральный ущерб. Но вы нам не подходите. Друзья, и только один человек, когда вот на него вылили вот это ведро помоев, он остался абсолютно спокойным. И он говорит: я уверен, что наши разногласия мы можем решить иным способом. И этого человека приняли на работу. Как того, который в любых обстоятельствах сохраняет спокойствие. Друзья, вот такие требования. Казалось бы, Христос избирает себе самых-самых близких соратников на всю жизнь, доверяет им самое святое, что есть в жизни есть. Кого он должен избрать? Он должен избрать самых, наверное, лучших. Кого он избирает, друзья? Он избирает каких-то других людей. Он смотрит на что-то другое. Друзья, ни Петр, ни Иоанн, ни Симон, ни Матфей не были самыми лучшими людьми того времени. не были самыми образованными, самыми честными, самыми лучшими, самыми такими богатыми, самыми аристократичными, друзья. Никто из них не был вхож куда-то там в большие дома. Друзья, он, Христос, как-то по-другому избирал себе учеников. Что-то другое нравится в учениках, друзья, Христу. Поэтому мы с вами тоже можем смотреть на себя и быть уверены, что и в нас, друзья, Бог может найти что-то. Не обязательно это богатство, я еще раз говорю, знания, образование, там какие-то, может быть, аристократические манеры или прошлое хорошее, что-то другое. Что именно? Вот внимательно читая Священное Писание, друзья, я нашел 4 ответа на этот вопрос. У нас очень мало времени, поэтому я буду тезисно сокращая. Первое, друзья, он избирает именно тех, которые ничего собой не представляют. Друзья, человек, который знает о себе нечто, он уже не пригоден для труда для Бога. Он уже не пригоден. Человек, который уверен о себе, что он чего-то достиг, что он уже чего-то знает, что он уже чего-то умеет. Друзья, этот человек уже не способен быть учеником Иисуса Христа. Не способен. Написано, блаженны нищие духом, ибо они узрят Бога. Только человек, который понимает, что у него еще много что нужно достигать. Павел, друзья, апостол Павел, человек весьма близкий к Богу. Человек, который достиг почти Божьей такого вышины, да, в своем духовном развитии. Он говорит, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. В любых наших вопросах жизни, святости, служения, как только у нас появляется мысль, Господи, я уже что-то могу, я уже что-то имею, я уже не ничто, но я уже нечто, друзья, этот человек перестает быть способным быть с Богом. Полное подчинение Богу, полное смирение перед Богом, полная зависимость перед Богом, друзья, об этом много говорится в посланиях апостолов, это условие, которое Бог ценит. Если в нашей жизни есть это качество, Бог нас изберет. Если в нашем собрании есть люди, еще не, ну, как мы называем их неверующие, на самом деле вы верующие, раз пришли на собрание, может быть, не церковные, не отдавшиеся свою жизнь Богу. Друзья, обратит ли на вас Бог внимание или не обратит? Зависит, признаете ли вы свою зависимость от Бога или нет. И если вы скажете, ну, неплохо там попроповедовал этот человек, и хор неплохо спел, ну, я кое-что для себя возьму, конечно, но в целом я такой самодостаточный человек. Друзья, Бог вас не изберет. Но если вы скажете, Господи, я понимаю, что без Тебя я даже жить не могу на этой земле. Без Тебя я ничто не способен. Без Тебя у меня ничего доброго нет. Такого человека говорит, я Тебя избираю, и Ты будешь моим. Итак, друзья, полное понимание своей зависимости от Бога, полное понимание своей ничтожности без Бога, осознание того, что мы только с Богом что-то можем сделать. Павел говорит, я много потрудился, потом запятая, и дальше, впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мной. Вот, друзья, это качество. У Давида то же самое было. Он говорит Саулу, господин, он говорит Саулу, я догонял льва, я догонял медведя, я отнимал. Потом пауза. Впрочем, Господь, который со мною, он давал мне все это силы. Да, помните, да? Друзья, Иосиф, который толковал сны, он что сказал? Это не мое. Бог истолкует сон фараона. Друзья, и всех величайших мужей Божьих, которые мы вспомним, они все признавали, что все, что они имеют, это Божий дар. Второе, друзья, это послушание Богу. Однажды я был приглашен на одну рыбалку ночную. Я не рыбак, и не понимая прелести рыбалки, как это можно сидеть 2 часа и смотреть на удочку. Вот. Но однажды меня такое искушение как бы постигло, потому что на ночная рыбалка с лодки, на океане, там такой заливчик, и братья на специально такие сети ловили форель. Друзья, вот закидывают они одну сеть и вылавливают окушку всякую, там какие-то вот такие вот непонятные вещи, но не без рыбы. И вот чтобы закинуть эту сеть еще раз, надо ее вымыть, убрать все это. Друзья, оказывается, это каторжный труд. Вот все-все-все убрать, это каторжный труд. Вычистить сеть так, чтобы она была пригодна, еще раз ее бросить, это очень тяжело. И когда они бросали уже второй, третий, четвертый раз, я уже думаю, говорю, братья, а вы уверены, что именно сюда надо бросать? Может быть, туда? Потому что я сейчас они вытащу, опять мне вымывать эти сети. Друзья, и вот мы всю ночь работали, поймали немало, но очень устали и замерзли вот в эти сети очищать. Очень тяжкий этот труд. Друзья, я представляю, будущий апостол Петр рыбачил на своей лодке всю ночь. Ничего не поймали, злые и усталые. Они возвращаются домой. они вымыли сети. Не наши сети, которые у нас были такие маленькие. Они вымывали огромные сети. На это несколько часов ушло, чтобы вымыть эти сети. Они их скрутили. И вдруг появляется человек и говорит: заплывите и бросайте сеть еще раз. Представьте себе на секунду, что происходило в сердце этого человека. Всю ночь тяжеленный труд. Всю ночь замерзли, устали. Плюс никакого нет прибытка, разочарования. И только-только они закончили вымывать, только они сложили и мечтали прийти домой, лечь спать, и вдруг им кто-то говорит: плывите еще раз и закидывайте сеть. Друзья, послушаться Петру было настолько трудно, я представляю, что это другой любой человек, он бы ни за что не согласился с этим. Но Петр говорит: Господи, мы всю ночь трудились и ничего не поймали, но по слову Твоему я закину сеть. Друзья, второе качество человека, почему Бог избрал Петра? Для Петра было непререкаемо Слово Божие. Он готов был пойти против всего, против своего собственного опыта, своего собственного состояния, он устал очень, после, против возмущения, может быть, товарищей. Он был готов пойти против всего, лишь бы сделать так, как говорит Бог. Друзья, это очень качество хорошее, которое нужно людям. Друзья, если в нас будет это качество: Господи, если Ты это сказал, я готов пойти на смерть ради того, что Ты сказал. Если это Твое слово, я готов пойти на любые издержки ради того, чтобы выполнить Твое слово. Друзья, если у человека есть вот это отношение к Божьему слову, Бог избирает его. Если человек говорит: Господи, ну, Ты сказал, не сказал, не так сильно важно, я буду делать, как я считаю нужным. Иногда буду слушаться Тебя, иногда не буду слушаться Тебя. Как в царе израильских написано, он был послушен Господу, но не полностью, не всем сердцем, да, не как Давид, отец его. Вот, и так далее. Друзья, эти люди обычно, ну, не обычно, всегда не избираются Богом, и они теряют свои жизни, они много-много потерь у них в жизни. Третий момент, друзья, еще потом два момента. Вот третий, четвертый еще осталось. Третий момент. Это случай, который произошел в 10 главе Евангелия от Иоанна. В этой, друзья, главе описывается случай, в 9 главе описывается случай, что на Иисуса Христа было покушение, написано, что его выгнали вон и так далее, хотели его убить, и он удалился за Иордан, в то место, где раньше крестил Иоанн. И в этом месте его хорошо очень приняли, хорошо его так вот, к нему отнеслись очень хорошо. И, прошу прощения, это в 10 главе написано, все эти события в 10 главе написано. Он пошел за Иордан, то место, где прежде крестил Иоанн, там много-много людей уверовало. Кстати, вот маленькая мысль, Иоанн много трудился, много, но плода не было много, но потом пришел Христос, и все уверовали. То есть, как бы Иоанн подготовил почву. И там его хорошо приняли, а потом, друзья, умирает Лазарь в Вифании. И ему нужно возвращаться. И когда он говорит о том, что ему нужно возвращаться, то ученики как бы запротестовали. Они говорят: Господи, что, ну, долго, давно ли тебя пытались убить тебя, иудеи? Зачем ты возвращаешься? Ученики понимали, что если Христос вернется, а там на него иудеи замышляют убийство, то и ученики пострадают. И они как бы пытаются отговорить Христа: Господи, вот зачем тебе туда идти? Ну, тебя же хотят там убить. Когда Христос говорит про Лазаря, он уснул. Ученик говорит: ну и хорошо, что уснул, значит проснется, зачем нам туда ходить? Ну, уснул, проснется. Вот. Но Христос настаивает, что надо идти. И тогда, друзья, Фома говорит слова. Друзья, Фома это был человек такой, знаете, пессимист. Пессимист. Вот если вот, кто такой пессимист? Это человек, который из двух возможных вариантов развития события считает, что будет самый плохой, да? Вот. То есть он думает, что лучше не будет. И вот он говорит, друзья, вот Фома, он был 100% уверен, что Христа там убьют. Он не сомневался в этом. Но что он сделал, когда он понял это? Он говорит: пойдем, и мы умрем вместе с ним. Друзья, я не одобряю пессимизм Фомы. Они же не умерли, в конце концов. Почему бы не сказать: ну, Бог нас защитит, пойдем там как-нибудь это, Бог нам поможет. Фома, все. Все плохо, мы все умрем, все будет плохо. Но смотрите, друзья, вот в этом пессимизме своем, он говорит: и мы пойдем с ним. Мы пойдем и умрем с ним, пойдем. Друзья, Фома был готов пойти на смерть ради Господа. Он был готов. Вот это третье, что я хотел отметить. Качество, оно присуще вот Фоме в данном случае, но вообще и всем апостолам. Они в конце концов и доказали своей жизнью это. Готовность умереть за Бога своего. Готовность идти на подвиг ради Христа. Готовность пойти туда, куда идти не хочется. Сделать то, что делать не хочется. Один брат рассказывал пример, говорит, пригласили его к одному больному, от которого уже многие отказались. Он гнил заживо. Зайти только в комнату было омерзительно. И когда я зашел, говорит, мне сразу стало тошнить, сразу стало плохо. А мне надо с ним побеседовать. Но я вижу, что с ним побеседовать это очень трудно, потому что он даже не обслуженный. Надо как-то его помыть сначала. Но говорит, а этот человек такой брат интеллигентный такой. Вот. Он никогда не привык с таким быть. И он говорит, я вышел из комнаты. Вышел. И я понимаю, что я не смогу зайти в эту комнату больше. А потом мысль, а если не я, служитель Божий, туда не пойду, кто пойдет? И он пошел. Пошел, помыл этого человека, побеседовал, исповедовал его. И он отошел в вечность. Друзья, возникает вопрос, приятно это мне было делать или неприятно? Подвиг это был или не подвиг? Но ради Господа, надо, спасение души человека, надо делать, я пойду это делать. Друзья, в нашей жизни очень много того, что мы не хотим, это против нашей всей природы, но это Бог так хочет, чтобы мы делали. Друзья, и Фома говорит, пойдем и умрем с ним, пойдем, все, пойдем умрем. Он готов был на смерть. Павел говорит, мы имеем в себе приговор к смерти, да? Мы имеем это в себе. Поэтому, друзья, если вот это качество такое, что кого Бог избирает? Можно избрать очень образованного, очень талантливого человека, но который в самый нужный момент уйдет в сторону. Друзья, Бог такого не изберет. Он изберет человека, который готов на подвиг ради Христа. Ради Бога моего готов на все. Ради Иисуса Христа, ради Его учения готов даже на страдания. Буду терпеть, буду страдать. Друзья, и такого человека изберет Бог себе в ученики. И последняя мысль, друзья, это с апостолом Петром, когда Петр отрекся. Мне очень было интересно, что когда Петр отрекся, и когда потом была встреча с Петром, я знаю свой характер. Я знаю, что я, наверное, бы сказал, Петр, ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же ты сделал? А вот сколько я тебя учил, сколько я с тобой был, и ты вот так со мной поступил. Может быть, друзья, я не стал бы мстить этому человеку, может быть. Но я обязательно бы сказал, что вот... Друзья, иногда бывает, человека предупреждаешь, а он не слушается. Потом попал в беду в какую-нибудь. И такое сильное искушение. Но я же тебе говорил. Есть такое искушение? Друзья, посмотрите, Иисус Христос ни слова Петру не говорит. Петр, как ты мог? Да ты же меня предал. Я страдал, а ты меня предал. Ни слова, друзья. Он выясняет другой вопрос. Какой вопрос желает выяснить Христос? Любишь ли ты меня? Любишь. Друзья, это четвертое условие. Любишь ли ты Бога? Если любишь, в твоей жизни будут ошибки, в твоей жизни будут даже предательства. Бог на это не посмотрит, закроет глаза. Любишь ли ты Бога? Друзья, ну там знаете, как интересно? Любишь ли ты Бога больше? Там больше, чем они. Больше, чем окружающие тебя люди. Больше, чем те, которые называют себя христианами вокруг. Больше них ты любишь его? Иногда мы говорим, ну я так, как все. Нет, как все не пойдет. Больше ты любишь или нет? А больше, чем себя, ты любишь Бога? А больше, чем свою жизнь? А больше, чем свои привязанности? В моей жизни был недавно случай, ну про себя не очень хорошо положительный пример рассказывать, но так как их редко в моей жизни, я расскажу один. Вот я был в Италии, а в Италию попал случайно. То есть у меня была поездка, и возвращаться домой не было смысла, потому что 4 дня всего перерыв. А братья послали еще там в Израиль, там надо было библейский курс провести. И поэтому вот эти 4 дня не знал, куда деваться. И думаю, ну вот езжу в Италию, все равно рядышком там с Германией. Вот. И я не знал, что там верующие есть или там нет верующих. Решил просто как бы такая экскурсия. Первый раз в жизни у меня такая экскурсия, не связанная со служением. И вдруг узнаю, что, вернее, звонок, брат Денис, ты едешь в Италию, вот мы тут недалеко находимся в городе Триката, около Милана, на собрание к нам. Ну, я, конечно, к ним на собрание поехал. А что, вечером провели собрание хорошее, собрались люди. Вот. А на следующий день мне был план попасть в Венецию. Друзья, Венеция – это моя мечта, там с детства я всегда мечтал посмотреть, как вместо дорог в каналы. И плавают на этих. И мне всегда было интересно, а есть ли такие гондолы-автобусы или нет? Ну, чтобы все туда заходили, как маршрутку, и плыли. И вот я, друзья, планировал эту поездку очень долго, мечта такая была. И вот на следующий день я собираюсь ехать в Венецию. И вдруг брат ответственный там за эту церковь говорит, Денис, вот у нас такое предложение, у нас мало семейных очень, но семейных давно не было, у нас редко приезжает. Мог бы ты остаться у нас еще один день и вечером провести семейное общение? Вы знаете, у меня такое разочарование. Прощай, Венеция. И вот, и я ему говорю, это он вечером сказал, вечером накануне вот моего отъезда в Венецию. И я ему говорю, брат, мне надо подумать. А внутри вот такая борьба. Посмотреть Венецию или семейное общение. Потом такая мысль, ну там на семейное общение соберется, ну 10 человек, ну максимум 15. Ну диск послушаю, давайте я вам наговорю, послушайте диск. Вот. Но когда я еще поводу в Италию, это же раз в жизни, больше вряд ли когда-нибудь там буду еще. И знаете, борьба, вот помолился, Господи, что делать? Но я молюсь, но я-то знаю, что делать. Как бы уже знаю, что делать, просто сил как бы нет. Вот. А потом, ну Бог дал милости, я говорю, хорошо, остаюсь в вашем городе. Друзья, и я не побыл в Венеции. Вот, а побыл на семейном общении в этой церкви. И правда, пришло 10 человек, наверное, или 12. Вот. А вот потом я уже уехал и думаю, жалею я об этом или не жалею? Вы знаете, и в сердце нет сожаления. Хотя было трудно согласиться, но в сердце сожаления нет. Почему? Я убежден, друзья, вот 100% убежден, что дело Божие важнее всего. Я не знаю, готов ли я на смерть, наверное, нет. Или на подвиги. Ну, по крайней мере, отказаться от Венеции готов. Вот, друзья, но вот я думаю, что кого Бог избирает? Бог избирает людей, которые готовы ради дела Божия от чего-то отказываться. Любишь ли ты меня больше? Вот больше, чем вот это. Тебе хочется вот это? А меня больше любишь или не любишь? Больше меня. Друзья, и вот когда мы... Вот если бы здесь остановиться, любишь ли ты меня? Друзья, весь мир подходит под это. Все любят Бога, друзья. Просто разной степенью любви. Кто-то мало любит Бога, кто-то много, но все любят Бога, друзья, все абсолютно, я в этом уверен. За редким исключением таких ярых противников, вот они Бога не любят, а в основном люди все любят Бога. Но здесь другое, любишь ли ты меня больше, больше и больше с каждым днем, больше, чем остальные и так далее. Друзья, хотелось бы отметить эту мысль еще раз, что Бог избирает того, кого хочет. Он смотрит на весь этот мир, и написано, ищу я человека, ищу того, кто мне нравится. Кто мне по душе? Написано про Давида, нашел я человека по сердцу моему. Вот он мне нравится, этот человек. А чем он нравится? Тем, что он не гордый, не считает, что он такой вот лучше всех. Мы видим это, кстати, в Давиде. Тем, что для него Слово Божие важнее всего. Видим это в Давиде или нет? Видим. Тем, который готов умереть ради Бога. Видим это тоже. Тем, который любит Бога больше. Друзья, вот Давид сказал такую фразу. «Я всеми силами собрал для дома Бога моего сокровища». Потом пауза. «А еще по любви моей Господу есть у меня и сокровище собственное». Друзья, Давид тоже. Вот почему Бог Давида избрал? Потому что он всем этим качествам соответствует. Почему Бог Петра избрал? Потому что он всем этим качествам соответствует. Почему Бог, друзья, кого-то избирает? Потому что он соответствует всем этим качествам. Хотим, чтобы Бог нас избирал. Нам нужно быть ничего не значащими, зависящими от Бога. Нам нужно ценить и уважать Его Слово, и трепетать перед Его Словом. Написано, а вот на кого я презрю, на смиренного и искрушенного сердцем и трепещущего перед Словом, друзья. Вот оно доказательство моей мысли. Трепещущего перед Словом. Вот на кого я презрю. Мы должны быть готовы на подвиг ради Христа, и мы должны любить Его больше. И тогда Бог изберет нас в число своих учеников, Он будет работать над нами, Он будет воспитывать нас, Он создаст из нас апостолов Божьих, служителей Божьих и, друзья, слуг Божьих создаст. А для слуги Божьего написано, где я, там и слуга мой будет. Вот слуга Божий, он обеспечен будущим, он всегда будет с Господом. Я предлагаю, друзья, помолиться, время уже 11 часов по вашему времени, да, перевели часы сегодня, уже заканчивает собрание пора, но... Надо помолиться всем вместе, поэтому, друзья, я предлагаю склонить колени, и у кого есть желание на сердце, помолиться Богу нашему. Аминь.